Атова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Каковы масштабы грядущего повышения цен в России? Делал ли Эхуд Ольмерт сенсационные предложения по статусу Иерусалима? Межэтническая резня в Кении. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор зарубежной прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с новогодней российской темы, впрочем, не очень веселой. Наступивший Новый год принес россиянам повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, электричество и проезд на транспорте. Эксперты прогнозируют, что в этом году продолжится рост цен на основные продукты питания. Потребительская инфляция достигнет 20% и коснется прежде всего малообеспеченных граждан, пенсионеров и бюджетников, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
К тому, что после Нового года поднимаются цены почти на все, россияне уже привыкли. И вроде бы не намного. Вот проезд в московском метро подорожал на 2 рубля и стал стоить 19 рублей. Плата за холодную воду выросла с 67 до 81 рубля. Возросла стоимость электроэнергии. К примеру, за киловатт ночью теперь нужно будет платить 42 копейки вместо 37. Но все равно большинству людей эти повышения неприятны. Тем более, что на этом рост цен не остановится. Говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Подскочат цены на продукты питания, потому что начнет влиять огромная дополнительная сумма бюджетных расходов, которая влетала в экономику в четвертом квартале и которая будет влетать еще в первом квартале. Просто деньги выделены в 2007 году, а будут расходоваться федеральным бюджетом в первом квартале 2008 года. Плюс к этому, как только кончится срок моратория, по-моему, истекает 1 февраля, сразу подскочат цены на социально значимые товары, на которые сейчас рост цен приостановлен. На самом деле он продолжается, но просто более медленными темпами. Если не будут введены запретительные экспортные пошлины, мы весной можем столкнуться с дефицитом зерна. Соответственно, еще один виток роста цен на хлеб нам обеспечит. Плюс выросли сильно закупочные цены на подсолнечное масло, значит, некоторый рост будет наблюдаться еще и на подсолнечное масло. И так далее. Значит, вы должны понимать, что инфляция вышла из-под контроля правительства полностью. Правительство инфляционные процессы больше не контролирует. Если президент Путин возглавит правительство, я ему не завидую.
В некоторых СМИ была распространена такая информация, что в новом году мир буквально потрясут экономические кризисы, и Россия с ее ростом инфляции еще легко отделается.
Нет, глубоко безразлично, что там будет происходить в мире. Это очень хорошая, так сказать, отговорка, что да-да-да-да-да, у нас, конечно, все плохо, но вот в Америке негров линчуют. Вот вы знаете, то, что в Америке линчуют негров, или то, что в Америке ипотечный кризис, это не оправдание для бездействия нашего правительства, которое ничего не делает для борьбы с инфляцией.
А что оно должно делать?
Для начала прочитать учебник и ограничить произвол монополий. Для этого большего, на самом деле, не нужно. Второе, ликвидировать криминальные монополии на рынках, которые практически блокируют доступ туда дешевых товаров. Например, у нас в этом году вся страна была завалена яблоками. Прошло несколько месяцев, и ни одного в городе Москва российского яблока найти нельзя.
Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин настроен чуть более оптимистично. По его прогнозам, рост цен в этом году продолжится, но и доходы россиян будут расти. На это позволяет надеяться уровень добычи нефти.
Цены – это такое явление, которое может только расти. Граждане должны к этому привыкнуть и относиться спокойно. Важно только, чтобы они росли не очень быстро и, во всяком случае, не быстрее, чем заработная плата, доходы и так далее. В новом году, по всей видимости, будут расти цены на нефть и будут расти в определенной мере цены на продовольствие. Это будет связано с влиянием мирового рынка, поскольку рост китайской, индийской экономики будет продолжаться, а они будут источником новых изменений в структуре мирового рынка. Если раньше мы все время обращали внимание на то, как дышит рынок Соединенных Штатов, то теперь мы будем, в особенности в части топлива и продовольствия, обращать внимание на эти азиатские гиганты. Связано с тем, что у них быстрые темпы экономического роста, население их громадное, начинает жить лучше. И когда оно повышает потребление, тем самым растет потребление и спрос во всем мире. Они выходят, кроме того, на мировой рынок. Они не просто просто производят продовольствие у себя, но и могут их закупать на мировом рынке.
Россияне станут жить лучше в новом году?
Я так надеюсь, что да. У нас сейчас довольно высокий темп экономического роста. То обстоятельство, что растут цены на нефть и продовольствие, оно как бы влияет в негативную сторону на рост цен, но с другой стороны, это возможности для увеличения экспорта, получения большего объема доходов, инвестиций в российскую экономику, дальнейшего роста доходов.
А вот по мнению главы Института социальных инноваций Российской академии наук, экономиста Евгения Гантмахера, уровень жизни большинства россиян в новом году не улучшится, а может и ухудшится. И связано это с тем, что экономический курс в стране остается прежним.
Судя по всему, этот год будет для страны в социальном плане годом неудачным, потому что инфляция сохранится на прежнем уровне. Я даже думаю, она будет больше, потому что все факторы и внешняя конъюнктура, и то, что происходит у нас с бюджетной политикой, когда расходы бюджетные сильно растут за счет вот этих подачек, типа 300-рублевого увеличения пенсии или увеличения заработной платы бюджетников на там пару сот рублей, остается по-прежнему проблема монополизации наших всех рынков. И поэтому все факторы говорят за то, что в этом году инфляция будет, конечно, не ниже 12%, которая была в прошлом году. Потребительская инфляция, то есть инфляция по корзине продуктов питания, услуг ЖКХ, общественного транспорта и лекарств, то есть то, что реально потребляет большинство населения, она будет еще больше, я думаю, она будет порядка 20%. И что вообще съест все прибавки к доходам, которые будут в этом году произведены, особенно к тем категориям, которые зависят от государства, это прежде всего пенсионеры, те же бюджетники, военнослужащие. При этом, конечно, будет много риторики социальной, особенно перед президентскими выборами, о том, что правительство, президент проявляет заботу, понимает.
А есть ли надежда, что после того, как выберут нового президента в России, в стране изменится экономическая политика?
Я думаю, такой надежды нет, потому что заявленного преемственности курса. И если Владимир Путин будет премьер-министром, как он и подтвердил, то этот ровно курс, который и привел к нынешним очень существенным экономическим диспропорциям, он и останется. Ну каким? У нас, несмотря на заявления, не происходит, конечно, структурная перестройка экономики. Мы все больше и больше наоборот, теперь зависим от нефтяной и газовой иглы. А у нас происходит строительство госкорпораций. То есть фактически в частные руки уводятся огромные государственные бюджетные средства. Нет, я не ожидаю, что в 2008 году, в этом, который наступил сейчас, что-то изменится. И в этом заключается главная проблема. Потому что изменения давно назрели.
Евгений Гонтмахер считает, что российской власти при принятии важных экономических решений давно пора наладить диалог с обществом и бизнесом, который запуган коррупцией и поборами чиновников и находится под серьезным административным давлением, а это совсем не способствует его развитию. Ну а без активной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса разговоры о здоровой экономической ситуации просто бессмысленны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством оппозиционного лидера Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в том числе 13 детей. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд призвал власти России проводить менее авторитарную политику. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А разговор о прогнозах, экономических прогнозах на 2008 год в России, который мы начали несколько минут назад, продолжится среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске нашей программы, который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжат международные темы. И первая тема международная, острая, горячая этого года – это ситуация в Кении, этнические беспорядки, которые, собственно, можно уже резнёй назвать после прошедших там выборов. Сейчас мы поговорим о том, как видят эти события журналисты европейские и американские. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Что пишут о Кении?
Здравствуйте, Кирилл. «Нью-Йорк Таймс» публикует репортаж прямо из Найроби. Десятки людей, искавших убежище в кенийской церкви, были сожжены толпой во время этнических беспорядков, угрожающих поглотить страну, считавшуюся до последней недели одной из самых стабильных в Африке. Согласно свидетельствам сотрудников Красного Креста, до 50 человек погибло внутри церкви в маленькой деревушке на западе Кении после того, как разъяренная толпа облила здание бензином и подожгла. В столице страны Найроби в каждой трущобе идут столкновения между племенными группами. Звучат выстрелы, и черный дым затягивает крыши лачуг. Смерть собирает свою дань по всей стране, и счет ее жертвам неуклонно растет. Свидетели указывают на то, что за последние два дня не менее 250 человек было убито в массовом кровопролитии, связанном с выборами, которые прошли здесь на прошлой неделе. Европейский Союз заявил во вторник, что на выборах были допущены нарушения и потребовал независимого расследования. Президент страны Мвай Кибаки, одержавший победу минимальным количеством голосов, отверг требования ЕС. Правительственные чиновники заявили, что против тех, кто угрожает закону и порядку, будут приняты решительные меры. Уже запрещены любые политические собрания. Между тем, Райла Одинга, проигравший выборы оппозиционный лидер, пообещал провести в четверг миллионный марш. Многие кенийцы опасаются, что это мероприятие превратится в гигантскую кровавую баню. Кения, известная своей изумительной природой и крепкой экономикой, сейчас испытывает серьезные проблемы. Десятки тысяч людей бежали из собственных домов. Многие из них так напуганы, что ушли на территорию соседней Уганды. «У нас были племенные войны, но никогда в таких масштабах», — говорит Абдалла Бужра, руководитель общественной демократической организации. После того, как люди были заживо сожжены в церкви, большинство кенийцев, считает мистер Бужер, вспоминают о трагическом опыте Руанды. Но пока все же кровопролитие в Кении сильно уступает геноциду в Руанде в 1994 году. Нынешние беспорядки стали смесью обычного хулиганства, политического протеста и этнических противоречий. Большинство жертв принадлежат кикую. Это племя президента, выходцы из которого традиционно занимают руководящие посты в стране, доминируют в политике и бизнесе с момента обретения Кении и независимости в 1963 году. Но кикую всего лишь 22% от общей численности населения и часть этнической мозаики, в которой около 40 различных групп. Эти группы и стали основной силой протеста против нарушений на выборах.
Ну, надо сказать, что, конечно, слабое утешение, что это еще не Руанда, потому что Руанда действительно показала миру чудовищный пример этнической резни. Другие выборы, которые еще не были, а которые грядут, грузинские, что-то пишет о них?
Financial Times анализирует ситуацию в Грузии. В конце недели там пройдут президентские выборы. В октябре Михаил Саакашвили сказал в интервью Financial Times: «Я никогда еще не терпел поражение на выборах. Я и теперь не окажусь побежденным». Всего 4 недели спустя его репутация была сильно запятнана после того, как он позволил полицейскому спецназу разогнать демонстрацию оппозиционеров в центре Тбилиси. Саакашвили объявил чрезвычайное положение и закрыл телекомпанию и медиа, основной канал, который поддерживал оппозицию. Сославшись на доказательства о существовании планов государственного переворота, поддерживаемого Россией. Избирательная кампания идет бурно и непредсказуемо. В центре внимания находится характер Саакашвили и стремительный процесс реформ в духе либерализации рынка, который он, что называется, выпустил из бутылки. Фразеология определенно пронизана негодованием. Оппоненты президента клеймят его как диктатора, который терпит коррупцию и обогрел руки кровью. С 2004 года правительство проводит ультралиберальную экономическую программу, устраняет бюрократические препоны, увольняет чиновников, радикально сокращает количество налогов. Однако эти макроэкономические успехи не смогли улучшить жизнь большинства граждан. В свете этого Саакашвили уволил премьер-министра Зураба Нагаедели, сторонника строгой дисциплины в сфере финансов, и провозгласил социальную сферу своим главным приоритетом.
Спасибо, Андрей. Обзор западной прессы о двух выборах, о состоявшихся в Кении и грядущих в Грузии, подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим международные темы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сделал сенсационное заявление. Он не исключил раздела Иерусалима, если это может стать условием при достижении настоящего прочного мира с палестинцами. Об этом он сказал в интервью газете «Jerusalem Post». Об этом заявлении и израильской реакции на него наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Фактически в этом заявлении Ольмерта нет ничего нового. Ранее эту же мысль озвучивал его помощник вице-премьер Хаим Рамон. Вместе с тем, это заявление идет вразрез с неизменной на протяжении десятилетий позиции Израиля в отношении Иерусалима, по которой святой город есть и будет неделимой столицей еврейского государства. Напомню, что Израиль захватил восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года, как и большую часть палестинских территорий, находящихся ныне под оккупацией. Однако, в отличие от них, вскоре аннексировал его. Присоединение Иерусалима к Израилю так и не получило мирового признания. Палестинская администрация во главе с лидером движения Фатх Махмудом Аббасом в свою очередь намерена построить свое независимое государство со столицей Валькутс. Так звучит название Иерусалима по-арабски, и требует его возвращения. Позиция квартета по ближневосточному урегулированию, в который входят США, Россия, Евросоюз и ООН, в этом вопросе совпадает с палестинской. Формально Худ Ольмерт поддержал эту позицию на ближневосточной конференции, прошедшей 2 месяца назад в США. Однако в самом Израиле она воспринимается слишком болезненно, и заявление Ольмерта, сделанное в понедельник, вызвало резкую критику не только среди оппозиции, но и со стороны политиков от партий, входящих в его коалицию, и даже членов его собственной партии Кадима. Ситуацию комментирует израильский политолог Зеев Ханин.
В самой партии премьер-министра есть немалое крыло, которое против этих идей выступает. Да? То есть на сегодняшний день различия между правыми и левыми центристами — это не межпартийные границы, а в каждой из партий есть свой лагерь. В Академии есть левый лагерь, который более-менее стоит на позициях новых левых сегодня. Да? Это вот лагерь Ливни, с которым сотрудничает Ольмерт. Сегодня, объективно говоря, до тех пор, пока не стало понятно, о чем там договорились в Анаполисе или о чем там договариваются сейчас, и какая конкретная комбинация будет там в течение ближайших месяцев, и никто из партий, которые входят в коалицию, не считает, что выход, развал ее будет для них продуктивным.
По словам политолога Зеева Ханина, поступиться Иерусалимом даже при наличии гарантий безопасности готова лишь малая часть израильского общества.
Позицию левого лагеря сегодня поддерживает приблизительно 30% населения. По опросам ситуация такая, то есть примерно 55%, от 50 до 60, условно говоря, готовы на решение проблемы по модели «два государства для двух народов». То есть, в общем, они готовы предоставить палестинской автономии государственный статус. Но только половина из них, то есть примерно 30%, уверены в том, что мы получим в результате миролюбивое палестинское государство.
Считает израильский политолог Зеев Ханин. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем вернемся к проблемам российским. С 1 января 2008 года повышены штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения в стране. В некоторых случаях предусмотрен даже административный арест. Мнение автомобильных правозащитников по этому поводу пыталась узнать наш корреспондент Евгения Назарец.
1 января 2008 года вступила в силу вторая часть поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающая повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на 20-40 км в час от установленной водителю придется заплатить штраф в 300 рублей, на 40-60 км в час – 1500, а если превышение составит более 60 км в час, то нарушитель расстанется с суммой от 2 до 2500 рублей или лишится прав на срок от 4 до 6 месяцев. Управление машиной без прав обойдется в 2,5 тысячи рублей. До этого был штраф от 700 до 1 тысячи рублей. Повторная езда без прав или в пьяном виде – уже административный арест до 15 суток. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика с 1 января 2008 года обойдется нарушителю 700 рублей вместо 100 рублей в прошлом году. Ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения в России наступало постепенно. постепенно. С августа прошлого года в Екатеринбурге за новой практикой внимательно следил руководитель Комитета по защите прав автомобилистов Георгий Бадин.
Мне чисто субъективно показалось, что встречки стало меньше. Главное, гаишники страны, когда ему задали вопрос об эффективности применения этой группы поправок, он сказал, что да, поправки эффективны, встречки тоже стало меньше. Но цифр, к сожалению, внятных он не привел.
Какие из вступивших с 1 января поправок вы считаете наиболее существенными?
Очень важно ужесточение наказания за непристегнутый ремень. То есть в свое время я вносил свои предложения и предлагал штраф за непристегнутый ремень сделать 700 рублей. Сейчас он 500 рублей. И вот, скажем, те же друзья, которые ко мне ехали, они заехали в магазин и при выезде из магазина в парковке их уже остановили, сказали, ремешок не пристегнут, по 500 рублей с человека, будьте добры. Сказали, вот накладно, что ж, теперь будем пристегиваться. А вот за что штрафы, по-моему, не понизили, это за выезд на светофоры на красный свет. Фактически 2-3 раза в неделю, через день, мне звонят водители, которые попали в ДТП на светофоре, и это либо два водителя выехали с перпендикулярных направлений, оба на зеленый свет, либо один поворачивал налево, а другой якобы на зеленый свет ехал прямо, хотя он ехал на красный свет. И я категорически настаивал, чтобы штраф за данное нарушение было лишение права управления, но законодатели все-таки приняли штраф 700 рублей, и может быть это из-за того, что далека субъективная составляющая в оформлении данного нарушения. Нужно оформлять их фото-видеотехникой, чтобы они с помощью видеофиксации могли это доказывать. В данном случае, скажем, мне абсолютно непонятно, почему за управление транспортным средством без госрегзнаков штраф 5000 рублей, а за проезд на перекрестках за красный свет штраф 700 рублей. Хотя, скажем, общественная опасность от этих нарушений, ну, как раз и соотносится в обратной пропорции, чем наказать. Мне думается, что эти поправки, они, конечно же, повлияют. Ну, в частности, про ремешок я вам уже сказал, да? Мне думается, что должна измениться ситуация с управлением автомобилем в пьяном виде. Там наказание изменяется. Мне думается, что должна измениться система за управление автомобилем людьми, лишенными права управления. Если там раньше они 2000 платили и спокойно ездили, попадешься, не попадешься, то теперь 15 суток отсиживать в подобной ситуации, но желающих уже не так много. Я думаю, что эти поправки, они направлены на защиту прав водителей, на защиту прав законопослушных водителей.
Об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения в России руководитель Комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Георгий Бадин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Мы поговорим о том, как встречают Новый год, западный праздник в мусульманской, по большей части, Турции. Но сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством оппозиционного лидера Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварии. Новый год в замороженных квартирах встретили около 600 человек. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращение с петардами пострадали около 50 человек, в том числе 13 детей. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Этот объект вызвал возражения активистов Greenpeace, так как он построен на территории Сочинского национального парка. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд призвал власти России проводить менее авторитарную внешнюю и внутреннюю политику. Пакистанские военные заявили, заявили, что в ходе операции в горах на северо-западе страны уничтожили 25 боевиков. Бои в горном районе Северный Вазиристан начались во вторник, после того, как боевики похитили 4 ополченцев, помогающих правительственным войскам. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300 человек. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которые не признала оппозиция. США, Великобритания и ООН призывают власти Кении и к оппозицию к сдержанности. В иракском городе Баакуба, по разным данным, от 4 до 10 человек стали сегодня жертвами нападения смертницы. Ранены более 10 человек. В городе Газа в ходе спецоперации израильских войск убито по меньшей мере 4 боевика группировки «Хамас», еще 2 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим на «Волнах свободы» разговор о последних событиях. Новости двух столиц. Их подготовил и представит Вера Володина.
Москва. В прошедшие праздники из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадало 39 человек, в том числе 6 детей. Наиболее распространенные травмы – ожоги лица, глаз, пальцев, рук. Многие из пострадавших были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Госпитализировано 34 человека. Специалисты подсчитали, что в новогоднюю ночь москвичи использовали пиротехнику, эквивалентную суммарной мощности взрыва авиабомбы весом в полтонны. Петербург. С 1 по 15 января в Ленинградской области открыта зимняя охота на лосей и кабанов, а до наступления весны разрешена охота на бурых медведей и пернатую дичь. Лимит добычи – лосей 22, кабанов 68, 17 бурых медведей и 480 бобров. Москва. Цены на столичную недвижимость по итогам ушедшего года достигли потолка. Эксперты прогнозируют в 2008 году только инфляционный рост цен на жилье. Руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости Олег Репченко.
В первом полугодии была стагнация, цены немножко откатились назад. Осенью они немножко подросли вперед. По нашим оценкам, сейчас цены на квартиры в Москве немногим отличаются от того, что было в начале года и в конце прошлого года. Я думаю, что период резкого роста цен ушел в прошлое, такого больше уже не будет. Сейчас жилье в Москве и так достаточно дорогое, даже по мировым меркам. И, соответственно, если рост цен в следующем году сохранится, то, скорее всего, он будет во многом обусловлен инфляцией, и величина этого роста будет также находиться примерно на уровне инфляции или чуть выше. Хотя я не исключаю, что в следующем году цены также могут остаться на нынешнем уровне и не вырасти вообще, по крайней мере, на отдельные квартиры, которые уже сейчас переоценены и низколиквидны.
Петербург. 2 и 4 января в Театральном зале музея Достоевского показывают спектакль «Рождественский сон. Возрождение православной традиции празднования Рождества Христова». Зрителям покажут библейскую историю о рождении Христа, поклонении пастухов, о волхвах, приносящих дары младенцу, о смерти царя Ирода. Кукольное действие в славянском вертепе сопровождается колядками и пением священных кантов 17-18 веков. Москва. Со 2 по 7 января будут закрыты станции метро «Крылатская», «Молодежная» и «Кунцевская». Пресс-служба столичного метрополитена объясняет, это связано с проведением комплекса работ по завершению интеграции участка от станции «Кунцевская» до станции «Крылатская» в Арбатско-Покровскую линию. В этот период нет движения от станции «Пионерская» до станции «Крылатская». Между станциями ходит бесплатный автобус. Петербург. В 7-й раз в Александро-Невской лавре в день святого Ванифатия совершен крестный ход православных трезвенников. Он приурочен ко дню памяти мученика, жившего в 3 веке, избавлявшего от греха пьянства. Эта традиция возродилась после 1917 года. Участники крестного хода совершили поминовение на могиле основателя дореволюционного общества трезвости России, протоиерея Александра Рождественского. Новости Москвы и Петербурга. 2 января. Вера Володина.
Продолжим разговор о новостях. Новости культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Редактор режиссер Стивен Спилберг снимет британского комика Сашу Барона Коэна в своей новой картине «Суд над Чикагской семеркой», которая выйдет в 2010 году. Коэн сыграет хиппи Эбби Хоффмана, ставшего знаменитым благодаря шумной кампании протеста против войны во Вьетнаме. В 1968 году группа пацифистов сорвала съезд Демократической партии в Чикаго, устроив антивоенный карнавал. За ним последовали массовые беспорядки и погромы, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Были арестованы 8 полицейских и 8 пацифистов, в том числе и Хоффман. Процесс над «Чикагской семеркой» продолжался почти год. Хоффману поставили диагноз «маниакально-депрессивный психоз». В 1989 году он покончил с собой. Фильм «Суд над Чикагской семеркой», пишет газета «Таймс», будет по духу ближе к Мюнхену, в котором Спилберг попытался понять моральные основы политического убийства. Саша Барон Коэн знаменит образом казахского журналиста Барата Сагдиева в фильме «Барат. Культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». Студия комиксов Marvel займется улучшением имиджа Организации Объединенных Наций. ООН и Marvel работают над первым комиксом, действие которого разворачивается в вымышленной стране, где идет война. В книге с картинками супергерои студии Marvel, Человек-паук и члены Фантастической четверки будут помогать в выполнении миротворческих и гуманитарных миссий голубым каскам ООН и сотрудникам ЮНИСЕФ. Студия Marvel будет работать над совместным проектом с ООН бесплатно. Комикс планируется перевести на основные языки мира и издать многомиллионным тиражом. Одним из первых героев, придуманных студией Marvel, основанной в 1939 году, был Капитан Америка, боровшийся с отрицательным персонажем, в котором легко узнавался Адольф Гитлер. В Пензе сгорел областной драматический театр. Здание почти полностью выгорело, остались одни стены. Пострадавших нет. Среди причин эксперты называют в первую очередь проблемы с электропроводкой. Московское издательство «Аграф» выпустило исследование социолога Николая Хренова «Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс». В центре внимания автора – коммуникативный бум, начавшийся 100 лет назад. Средства массовой коммуникации, утверждает автор, превратили в публику все группы и слои общества, что привело к нарушению сложившихся в культуре отношений между образовавшейся в элитарной среде постоянной, с одной стороны, и случайной, неприобщенной к искусству публикой. Исследуя эти социально-психологические проблемы, автор интерпретирует публику как объект исследования теории и истории культуры.
Иван Толстой, «Новости культуры».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к социальным российским новостям. Ульяновская региональная власть решила бороться с алкоголизмом методами советских времен, в частности, ограничив время продажи крепких спиртных напитков. Законодательное собрание Ульяновской области ввело запрет на розничную продажу алкоголя крепче 15 градусов с 8 часов вечера до 8 утра. Рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Это не первая антиалкогольная инициатива губернатора Сергея Морозова. В июле на заседании Госсовета он уже предлагал вернуть практику принудительного лечения от алкоголизма. Более того, областным правительством подготовлен проект закона об ограничении продажи пива и слабоалкогольных напитков. Об этом в интервью сообщила один из разработчиков законопроекта Людмила Крутилина.
Губернаторам взят курс на профилактику алкоголизма. Ну, вы посмотрите, правительство старается, привлекает в область инвесторов. Особенно это важно для сельской местности. Рабочие места создаются, кто там будет работать. У нас население все спилось.
До сих пор торговать крепкими спиртными напитками в Ульяновске можно было с 6 часов утра до 10 вечера. Закон, урезающий это время еще на 4 часа, был принят большинством областных депутатов, причем некоторые из них, не согласные с поправкой, голосовали «за», подчиняясь фракционной дисциплине «Единой России». Независимый депутат Алексей Куриный говорит, что принятый закон не достигает заявленной цели борьбы с пьянством.
И вообще запрещено. отягощающие меры какие-либо, это не панацея от данного социального зла. Бороться надо с причинами. А к чему это может привести? После 8 часов активизируются продавцы разного рода левого товара, некачественного. Особенно это актуально в сельской местности, где процентов 90 населения как раз подобного рода продуктами и пользуются. Ну, естественно, абсолютно никакого значения на пивной алкоголизм, на молодежный алкоголизм данная мера тоже не окажет. Если человеку требуется средство в виде крепкого алкоголя, он его все равно найдет. Проигравшими в итоге окажутся законопослушные люди.
Людмила Крутилина верит, что с рынком левого алкоголя в Ульяновске есть кому бороться.
Но у нас на это есть милиция, у нас есть алкогольные инспекции, у нас есть Роспотребнадзор, у нас есть органы местного самоуправления.
Если есть повод выпить, то законопослушные люди могут позаботиться о спиртном заранее, то есть до 8 вечера, считает Людмила Крутилина.
Добросовестный приобретатель заканчивает рабочий день в 5-6 часов, может зайти спокойно в магазин. Я не думаю, что он каждый день будет ходить и приобретать там водку. Эта проблема больше волнует тех, кто реализует эту продукцию.
Федеральный закон позволяет регионам ограничивать время и место продажи крепкого алкоголя. Но местные наблюдатели полагают, что ульяновский закон пролоббирован иногородними производителями нелегальной водки. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Инфляция и инвестиции. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин разделяет точку зрения многих экономистов, согласно которой главным событием 2007 года в российской экономике стал резкий рост инфляции. Статью Евгения Ясина публикует ежедневный журнал.
В начале года властям удавалось удерживать рост цен в заявленных рамках, но во втором полугодии, начиная с августа, инфляция начала разгоняться. Тут уместно будет вспомнить, что бюджет 2007 года вырос по сравнению с предыдущим годом на четверть. Заработная плата и доходы населения росли гораздо быстрее ВВП и производительности труда. При этом в той части, которая касается роста зарплат и пенсий, я поддерживаю эту тенденцию. Расслоение в стране очень велико, причем оно не сокращается, а только увеличивается. И это создает определенные угрозы. И если государство не в состоянии удерживать рост расходов на оплату труда в отраслях-лидерах, ему приходится обеспечивать соответствующий рост в бюджетной сфере. Нельзя не отметить, что на инфляцию повлиял беспрецедентный приток капитала в российскую экономику. По предварительным оценкам, страна получила порядка 80 миллиардов долларов. Не обошлось и без горячих денег, которые поспособствовали росту инфляции, но, тем не менее, примерно половина этих денег – прямые иностранные инвестиции.
При этом Евгений Ясин не считает меры, принимаемые правительством по обузданию инфляции, слишком эффективными.
Это является запоздалой реакцией на уже совершившиеся факты, и они как бы обладают такой излишней, может быть, импульсивностью, не гарантируют предотвращение подобных явлений в будущем. Возможно, что как раз предупреждение подобных явлений в будущем должно основываться на более жесткой финансовой политики. О финансовой политике будет разговор только после выборов. Думаю, что тогда, так сказать, об этом так громко и не будут говорить, потому что население можно успокоить идеями там замораживания цен, какими-то лимитами, ограничением экспорта и так далее. Это легко население воспринимает. Но обычно это не действует или действует в большей степени, так сказать, отрицательно на российскую экономику. Как, например, ограничение экспорта зерна или что-то в таком духе.
Но в своей статье в ежедневном журнале Евгений Ясин пишет не только об инфляции и инвестициях, а упоминает еще об одном событии, которое он считает кульминацией не одного отдельно взятого 2007 года, а всего последнего пятилетия. Речь идет о выступлении господина Шварцмана в газете «Коммерсант».
Несмотря на то, что впоследствии Шварцман начал открещиваться от некоторых своих слов и выражений, этот «бизнесмен» в кавычках приоткрыл завесу над событиями, происходящими в стране в течение последних лет. Многие о том, что говорил Шварцман про бархатную реприватизацию, догадывались. Пострадавшие предприниматели живут не на острове, а не среди нас. Тем не менее, рассказ Шварцмана систематизировал эти отрывочные сведения и показал во всей ее красе машину подавления бизнеса в России.
Евгений Ясин, сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством оппозиционного лидера Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в том числе 13 детей. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, прогнозы на начинающийся 2008 год в панораме Ивана Трефилова.
В России вступил в действие закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в трехлетнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер трансферта будет постепенно снижаться. Остальные нефтегазовые доходы бюджета правительство намерено направлять в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Как заявлял вице-премьер Александр Жуков, резервы Фонда национального благосостояния правительство намерено направлять на развитие национальной экономики. Резервный же фонд, по его словам, будет гарантировать выполнение бюджетных обязательств государства в случае ухудшения конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Стоимость жилья в России в 2008 году увеличится в среднем на 15-20%, прогнозирует президент Российского союза строителей Виктор Забелин. Для стабилизации цен на этом рынке, по его словам, необходимо в частности снизить затраты на аренду и покупку земли под строительство, а также необоснованно высокую плату естественным монополиям за подключение к инженерным сетям. Этот прогноз в целом совпадает с оценкой заместителя министра регионального развития Сергея Круглика, который ранее опроверг прогнозы некоторых экспертов, предсказывающих двукратный рост цен на недвижимость в наступившем году.
Если этот год будет затишье, и в некоторых регионах, причем это прежде всего города-миллионники, будет даже, может быть, некоторое снижение, то следующий год вот это как бы отставание роста цены, поскольку будет все равно инфляция, будут подорожания материалов и так далее. Но потом скажется в следующем году, потом опять будет стабилизация или снижение, может, 1-2 года этот период. Почему этот год вот сейчас освободится вот от такого роста цен? Потому что был прыжок в прошлом году. Для населения, для потребителя это плохо. Для формирования рынка, может, это и кощунственно, да? Но это хорошо. Это, в общем-то, побуждает конкуренцию.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, в первом квартале 2008 года, как ожидается, завершит покупку блокирующего пакета 25% плюс одна акция компании «Норильский никель». Он принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Норильский никель является крупнейшим в мире производителем этого металла. В сообщении российского алюминия отмечается, что сделка является начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Французская банковская группа Société Générale к середине февраля 2008 года намерена выкупить еще 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличится до контрольного пакета. Общая его стоимость составит 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Министерство промышленности и энергетики России в первом квартале 2008 года планирует заключить первые 4 инвестиционных соглашения, связанные со строительством в стране предприятий по глубокой переработке леса. Как сообщил заместитель руководителя министерства Денис Мантуров, первое из них предполагает создание такого предприятия в городе Амурск Хабаровского края. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 580 миллионов евро. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Этот запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Курс доллара на выходные и праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем в последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Несмотря на исламские традиции, жители этой страны, которая стремится присоединиться к Европейскому Союзу, в большинстве отмечают западные праздники и Новый год в числе первых. О том, как прошла встреча 2008 года в Стамбуле, рассказывает наш корреспондент в этом городе Елена Солнцева.
В новогоднюю ночь турки до утра громко веселятся, пьют много раке и танцуют. Вместо приветствия от главы государства, которое традиционно слышат каждую новогоднюю ночь российские зрители, ровно в полночь на турецких телеканалах начинаются танцевальные шоу, которые занимают львиную часть ночного эфира. Украшенные разноцветной мишурой в блестящих шальварах и чалмах, танцовщицы часами крутят бедрами, напоминая нарядные новогодние елки. В перерывах известные поп-звезды, музыканты, артисты поздравляют зрителей. Новогодние пожелания раздариваются с восточной щедростью, непривычной европейскому зрителю. С экранов телевизора желают сладкого, как сахар, сказочного, как сон Нового года, белого, пышного, словно снег, тела для женщин, вулканической страсти влюбленным. Пока хозяйки на смену традиционной индейки и долме в виноградных листьях приносят пахлаву и лукум, мужчины не отрывают глаз от выступления Асены, самой популярной танцовщицы живота в Турции. Говорит Ахмед, владелец магазина в Стамбуле. По традиции новогоднюю ночь встречают с танцами живота. Танцовщицу Асену любят все. Это уникальная женщина, которая проделывает своим телом такие трюки, что у зрителей волосы встают дыбом. Ее тело может совершать настоящие чудеса. Она может крутить бедрами без устали всю ночь. Говорят, что она тренируется по 7 часов в день. Ее шоу всегда собирает толпы народа. По телевизору в новогоднюю ночь все смотрят только ее.
Ночной новогодний телеэфир в Турции также невозможно представить без розыгрыша новогодней лотереи, который начинается ровно в 12 ночи в прямой трансляции. Во время розыгрыша в студии присутствует независимый нотариус, контролирующий весь процесс. За несколько часов до розыгрыша лотереи на улицах городов начинается настоящий ажиотаж. Чтобы успеть купить счастливый билетик, домохозяйки бросают дела, молодежь покидает ночные пабы. Это самое жаркое время для распространителей лотерейных билетов, обычно пенсионеров и военных в отставке, которых осаждают длинные очереди. Покупатель лотерейного билета Джем. Я собираюсь потратить выигранные деньги с умом. Куплю новый дом возле Босфора, машину. Остальные деньги положу на счет своим детям. Самый большой выигрыш, около 25 миллионов долларов, может выиграть любой. В прошлом году один бедняк с юго-востока Турции вместе с выигрышем сбежал из дома от жены и троих детей, чтобы наслаждаться жизнью в Америке. Его потом нашли в окружении подозрительных друзей. Говорят, он прокутил большую часть выигрыша. Турки – благодарные зрители, отзывающиеся на всякую шутку с нескрываемым восторгом, обычно громко хлопающие в ладоши, машущие руками и захлебывающиеся от смеха. В последнее время в моду вошли так называемые стендап-шоу. Самые высокие рейтинги у турецкого комика Джема Йылмаза. Полноватый и нескладный с первого взгляда артист разыгрывает в новогоднюю ночь настоящие комедии с пантомимой, переодеванием и музыкой. Его остроумные шутки о слишком ревнивых мужьях, не слишком умных домохозяйках и фанатичных футбольных болельщиках давно стали пословицами и вошли в народ. По традиции в новогоднюю ночь выступает и турецкая мегазвезда певец Таркан, живущий в Америке, который каждый год навещает в Турции семью и близких. Его приглашает в свое телевизионное шоу самый влиятельный человек на турецкой эстраде, певец Ибрагим Татлысес, которого называют сладкоголосым соловьем за чрезвычайно высокий диапазон голоса. Выступить в его ибо-шоу все равно, что попасть в число избранных. Название шоу сложилось из начальных букв имени певца Ибрагим, самого богатого из звезд турецкого шоу-бизнеса. Артист владеет самолетами, ресторанами и отелями на побережье Средиземного моря. Татлысес – курд по национальности. Если раньше он исполнял турецкие народные песни-арабески, длинные протяжные заунывные мелодии с долго вибрирующей нотой, то теперь поет на родном языке. В канун Нового года вышел целый диск его курдских песен. Однако верующие жители Турции в эту ночь принципиально не включают телевизор и рано ложатся спать, предпочитая проводить это время, как обычно, в знак протеста против традиции отмечать новогодние праздники. Верующие мусульмане считают, что европейские обычаи негативно сказываются на мусульманской религии и мешают воспитывать детей в духе ислама. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока из Стамбула. Новогодняя история завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы – это подведение итогов ушедшего года и прогнозы на будущий, вернее, уже на начавшийся год, 2008, в России, в Соединенных Штатах, на Украине. И поговорим также о том, как обратился президент Путин к россиянам под Новый год. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в окна, разбили окна и обгорели рамы.
Впервые предлагается наказывать чиновника штрафом в размере 3000 рублей.
Мы призываем наш народ действовать в рамках Конституции.
Сегодня больше словаков проголосовали бы за сохранение общего государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».